Глава 18. Амелия. Амелия единственная заметила, что их больше. Остальные были слишком заняты. Джулия флиртовала напропалую, мистер Броуди то, мистер Броуди сё, а Джексон пялился на ее грудь. Да и кто бы не пялился, когда все выставлено на показ. Она даже облизала губы, когда предлагала ему поплавать нагишом. В детстве они часто купались в реке, несмотря на запреты Розмари. Из них трех Джулия плавала лучше всех, то есть из четырех. Оливия умела плавать? Амелии казалось, что она видит, как Оливия в голубом, сборчатом купальнике, лягушонком барахтается в воде. Но вспомнила она это или придумала, как знать. Иногда Амелия думала, что провела всю жизнь, ожидая возвращения Оливии, в то время как Сильвия трепалась с Богом, а Джулия трахалась. И ей было невыносимо грустно, когда она думала обо всем том, чего Оливия никогда не делала. Никогда не каталась на велосипеде, не лазила по деревьям, не читала сама книжек, не ходила ни в школу, ни в театр, ни на концерт. Никогда не слушала Моцарта и не влюблялась. Ей даже не довелось написать свое собственное имя. Оливия прожила бы свою жизнь. Амелия же безрадостно тянула лямку. «Вы пялитесь на мою грудь, мистер Броуди?» Джулия иногда такая дешевка. Амелия вспомнила, как однажды Джулия хотела ускользнуть тайком из дому на свидание, а Виктор притащил ее обратно и орал, что она намалевалась, как дешевая шлюха. Интересно, со сколькими мужчинами Джулия переспала? Поди давно со счета сбилась. Виктор заставил ее оттирать с лица косметику щеткой для ногтей. Иногда он днями не обращал на них внимания и выходил из кабинета только чтобы поесть, а иногда шагу им не давал ступить, строил из себя грозного папашу. После смерти Розмари Виктор нанял женщину, чтобы готовила и убирала в доме. Они обращались к ней миссис Гордон, имени ее никто не знал. Это было очень в духе Виктора – нанять того, кто не любит детей и не умеет готовить. Миссис Гордон могла неделями готовить на ужин одно и то же. Особенно ей удавались подгоревшие сосиски с фасолью и жидкое картофельное пюре. Виктору было все равно. «Пища – это просто топливо», – говорил он. «Что именно мы едим, не суть важно». Ужасное у них все-таки было детство. По правде говоря, Джексон – последний, кого бы ей сейчас хотелось видеть. Откуда он только взялся на берегу? Что он вообще тут делает? Несправедливо. Все несправедливо. Боги сыграли с ней злую шутку, послав Джексона. Ей и не хотелось вовсе в этот Гранд-Честер, но Джулия убедила ее пойти кататься на лодке, упрашивала так, словно она хилый инвалид или агорафоб. Ну уже, Милли, нельзя целый день хандрить перед телевизором. Ради бога, она не хандрит, у нее депрессия. Хочет быть в депрессии, имеет право. Будет себе сидеть и смотреть собак на работе по National Geographic и поедать шоколадное печенье, раз никому нет до нее дела. Можно целый день сидеть, от Барни и его друзей до обнаженных красоток порно, и еще часов 8 кряду смотреть канал «Пейзажи» и съесть целую кондитерскую фабрику, превратиться в ком жира, в прижатый к земле воздушный шар, и когда она умрет... Придется вызывать пожарных, чтобы они гидравлическим подъемником вытащили ее огромную тушу из дому, потому что никому нет до нее дела. «Мне есть до тебя дело, Милли. Дешевый гон, как сказали бы кровельщики». Если бы Джулии было до нее дело, она не стала бы флиртовать с Джексоном у нее на глазах. Она представила их в воде вместе. Джулия выдра и плавает вокруг обнаженного Джексона, ее красные губы обхватывают его. Нет, не думай об этом, не думай, не думай. Однажды вечером между здоровьем и подиумом Амелия наткнулась на религиозный канал. Там посреди ночи шла программа «Слово Господа». И она, представьте себе, стала ее смотреть, чтобы узнать, не хочет ли Бог ей что-нибудь сказать. Но, увы. Впрочем, неудивительно. «Милли, тебе намазать булочку медом?» А теперь принялась разглагольствовать про Роберта Брука, дескать, он разгуливал нагишом. Может, она уже заткнется, наконец, или хоть сменит тему? А ведь приятно на самом деле сидеть вот так в шезлонге, во фруктовом саду, нежись на солнышке. Вот бы остаться здесь наедине с Джексоном, без Джулии, чтобы он подливал ей чаю и намазывал булочки маслом. Но нет, тут же Джулия со своей грудью, которая чуть не выскакивает из лифчика, когда она тянется и поливает ему булочки медом. Странно, что не слюной. А красивый лифчик, белый в кружавчиках. Почему у Амелии никогда не было такого белья? Несправедливо. Позапрошлой ночью она выставила себя полной дурой. «Мистер Броуди, так вы женаты?» Словно обманутая девица из сентиментального викторианского романа. Он так на нее посмотрел, явно подумал, что она бредит. Может, она и бредила. Такой стыд. Она не могла даже взглянуть на него. Спасибо, на ней солнечные очки и шляпа. Интересно, а они придают ей, ну, хоть капельку таинственности и загадочности? Его красивое лицо все в синяках, ладно, конечно, она на него смотрела. Ей хотелось его утешить, прижать к себе и баюкать между грудями. Они у нее не меньше, чем у Джулии, хоть и не в горизонтальной плоскости. Но этому ведь не суждено случиться. Так вот, она их видела. Других. Джексон с Джулией подумали, что это всего один мужчина, который читал «Начало математики», но она видела других. Человек 7-8, все голышом, как и тот с началами математики. Парочка бултыхалась в воде, а остальные болтали, расположившись на берегу в благостных позах, точно участники идеальной пасторальной сцены. Натуристы? Амелия внезапно вспомнила, как купалась в реке, как ее согретое солнцем тело плавно двигалось в прохладной прозрачной воде. И ощутила острую физическую потребность, будто голод. Почему она заперта в этом неуклюжем, дряблом теле? Почему нельзя вернуть себе то тело, что у нее было в детстве? Почему нельзя вернуть детство? А может, это были ситуационисты? Творили свое странное искусство, безразличные к тому, увидит их кто-нибудь или нет? Или члены какого-нибудь культа? Нудистский шабаш? Большинству из них на вид было за 40, и тела их не отличались красотой. Жирные бедра и отвисшие ягодицы, седые волосы на лобке, родинки, веснушки, старые послеоперационные шрамы, а некоторые были все в складочку, как неаполитанские мастифы. У всех был ровный загар, значит, чем бы они там ни занимались, делали они это регулярно. А потом они скрылись за поворотом реки, исчезли как сон. Амелия тяжелой поступью обогнала Джулию, потому что была недовольна ею вообще и из-за вчерашнего речного флирта с Джексоном в частности. Джулия бежала, чтобы не отставать, но тут послышалась мелодия фургона с мороженым. «Чу, полночный перезвон!» — воскликнула Джулия. «Едва ли это уместная аналогия», — возразила Амелия, но Джулия отреагировала на зов колокольчика, как собака Павлова, и рысцой помчалась на поиски мороженого. Амелия зашагала дальше, через Христовые земли, бросив презрительный взгляд в сторону розового сада памяти принцессы Дианы. И к чему весь этот ажиотаж вокруг принцессы Дианы, живой или мертвой? В память об Оливии не было ни памятника, ни розового сада, ни скамейки, даже надгробия на пустой могиле. А вдруг, откуда ни возьмись, появилась бездомная девушка с канареечно-желтыми волосами. Она схватила Амелию за руку и потащила назад по дорожке, и Амелия подумала, что ее грабят. Какой абсурд! И хотела позвать на помощь, но обнаружила, что у нее пропал голос, как в ночном кошмаре. Она озиралась, ища Джулию. Джулия бы спасла ее от этой желтоволосой. В детстве она кому хочешь могла задать жару. Но девушка продолжала тащить ее по дорожке, как упрямого ребенка. Нелепая ситуация. Амелия была, по крайней мере, в два раза крупнее своей похитительницы, но девушка действовала с неожиданной решимостью. Кроме того, она была грязная и бездомная, и наркоманка, и, возможно, умственно отсталая, и Амелия ее испугалась. Собака желтоволосая бежала рядом, беспрестанно подпрыгивая и активно выражая участие. Если бы девушка хоть на секунду ослабила хватку, Амелия отдала бы ей кошелек, сумочку или что там она хотела. Амелии на ум пришли слова «кошелек или жизнь?». Вот уж действительно мозг выкидывает странные фокусы в стрессовой ситуации. Разбойница с большой дороги, вот кто она. Они, кстати, бывают на самом деле? Или это как пираты и бароны-разбойники, скорее миф, чем правда? Что еще за бароны-разбойники? Но разбойница не говорила «кошелек или жизнь», она говорила то же, что и обычно «помогите мне». Нет, не так. Она говорила помогите ему», указывая на толстого человека на скамейке, который хрипел так же, как Виктор перед смертью, только Виктор пассивно задыхался, а толстяк на скамейке сражался с воздухом, загребая его руками. «Помогите ему», повторила желтоволосая, но Амелию как парализовала. Она стояла и смотрела на умирающего толстяка и, хоть убей, не понимала, как ему помочь. К счастью для толстяка, в этот момент появилась Джулия, триумфально неся два вафельных рожка, словно горящие факелы, театральные замашки. Увидев, что происходит, она бросила мороженое, подбежала к скамейке, вытащила из сумочки ингалятор с винталином и приставила к раскрытому, как у рыбы, рту толстяка. Потом достала мобильник и сунула его Амелии. «Вызови скорую!» Прямо как на съемочной площадке несчастного случая, но Амелия не смогла даже протянуть руку, чтобы взять телефон. «Милли, ты совсем, что ли?» Сердито бросила Джулия и дала телефон желтоволосой, которая, может, и была отсталой, и глупой, и грязной, и бездомной, и наркоманкой, но, в отличие от Амелии, сумела набрать 999 и спасти человеческую жизнь. Джулия приготовила омлет, а после ужина позвонила в больницу. «Вроде все в порядке», — сообщила она, и Амелия сказала. «Правда?» А Джулия спросила. «Тебе что, все равно?» И Амелия ответила. «Да». Потому что ей и впрямь не было до него дела. Теоретически да, но не в глубине души. Да из чего бы ей беспокоиться о ком-то другом, и как ей беспокоиться о ком-то другом, если о ней не беспокоится никто? И Джулия сказала, «Ради бога, Милли, возьми себя в руки», что, как известно, не стоит говорить тем, у кого депрессия. И Амелия в слезах убежала в сад за домом, бросилась на траву и разрыдалась. Лежать на земле, пусть и хранившей дневное тепло, было жестко и неудобно, и она вдруг вспомнила, как спала в палатке. В ту роковую ночь палатка стояла почти на этом самом месте. Амелия села и огляделась. Вот здесь спала Оливия. Она провела рукой по траве, будто до сих пор примятой ее телом. Вот здесь Оливия, сонная и счастливая, сказала «Спокойной ночи, Милли», и прижала к себе голубого мышонка. Амелия смотрела, как она засыпает, и чувствовала себя рассудительной, взрослой и ответственной, ведь Розмари выбрала именно ее, только ей позволила спать в палатке в саду. С Оливией. Может, Милли — последнее слово, которое она произнесла? Или были еще слова, прежде чем она навсегда умолкла, полные страха, смертельного ужаса, которого Амелия никогда не могла и никогда не сможет вообразить. При мысли об ужасе, наверняка пережитом Оливией, у нее гулко застучало сердце. Нет, не надо об этом думать. Оливия совсем близко. Амелия чувствовала ее. Где же она? Амелия вскочила на ноги и, пошатываясь, побрела по траве, пытаясь уловить направление, точно превратившись в поисковую лозу. Нет, нужно остановиться и прислушаться. Она услышит ее. И тут до нее донесся едва уловимый звук, тоненькое мяуканье по ту сторону стены. Кошка, а не Оливия, но, без сомнения, знак. Она попробовала открыть деревянную калитку в стене, обрывая ветки плюща. Она тянула изо всех сил, пока старые ржавые петли не поддались, затем протиснулась в щель и оказалась на тропинке между участками. Увидев ее, кошка, крошечная, почти котенок, насторожилась, но не убежала, и Амелия наклонилась, чтобы казаться меньше и дружелюбнее, как бы не так, протянула руку и поманила. «Кис-кис, иди ко мне, киска». Кошка осторожно приблизилась, и Амелия погладила тощую животинку. В конце концов, после долгого обхаживания, кошка разрешила взять себя на руки, и Амелия прижалась щекой к шерстяному зверьку и подумала, как было бы здорово оставить ее у себя. Калитка напротив, та, что вела в сад миссис Рейн, была открыта. В детстве они часто перелезали через обрушенную часть стены и прятались в том саду. Амелия и не думала, что миссис Рейн до сих пор жива. Она вспомнила, как Сильвия упала с бука и сломала руку. «Давай посмотрим, что там», – прошептала Амелия кошке. Да, когда-то здесь был фруктовый сад, в котором они воровали яблоки и сливы. Они стучали в дверь с криком «Ведьма дома!» и в ужасе убегали прочь. Конечно, зачинщицей всегда была Сильвия. Сильвия-мучительница. Сильвия была просто Сильвией, но, оглядываясь в прошлое, Амелия всегда поражалась, каким странным, властным ребенком она была и как вечно навлекала на них неприятности. Сад был огромный, особенно по сравнению с домом. В их детстве он уже был запущенным, а теперь совершенно одичал. Ох, вот бы заняться этой буйной растительностью. Она бы посадила заново фруктовые деревья, устроила заповедный пруд, арку, увитую розами, может быть, даже цветущую изгородь, чтобы утереть нос Ньюнхэму. Здесь присутствие Оливии ощущалось еще сильнее. Амелия представила, как та прячется за деревом, словно эльф, маня ее за собой. Ноги увязали в ползучем пырее или пучнике, жгла крапива, царапал шиповник, но невидимая длань влекла ее вперед, пока она чуть не упала, споткнувшись о что-то темное, кучку тряпок и сучьев, брошенных под деревом. «Шпулька», — сказал Джексон, кивая на котенка на руках у Амелии. Она никак не хотела его отпускать. Женщина-полицейский отвела Амелию домой и налила ей чаю. Почему везде вечно одни женщины? На Викторовой кухне было полно полицейских, устроивших там временный командный центр, ведь это так называется. Разбуженная суетой, в кухню забрела сонная Джулия и остановилась в изумлении. Разумеется, она была полуголая, в трусах и футболке, ничуть не смущалась. «Мистер Броуди, мы с вами прямо никак не расстанемся». Когда Амелия прикоснулась к мертвому телу старой миссис Рейн, оно оказалось таким же хрупким и костлявым, как сидевшая у нее на руках кошка. Полицейские натянули над ней маленький навес и установили прожекторы. Едва ли они сделали бы это для старухи, которая умерла своей смертью. А значит, Амелия не просто нашла тело, она нашла труп убитой. Она вздрогнула и разбудила кошку. Та спрыгнула на пол, и Джулия тут же принялась кис-кискать, схватила ее и прижала к своей выдающейся груди. И Амелия не выдержала: «Бога ради, Джулия, ступай, оденься». И Джулия состроила ей рожу и неспешной походкой вышла из кухни с кошкой на руках. А полицейские таращились на ее задницу. Слава богу, что она хоть не в стрингах. Более нелепого нижнего белья и не придумаешь. Конечно, если не считать трусов с дыркой между ног. Но они-то, понятно, для секса. «Может, еще чаю, Амелия?» Джексон смотрел на нее с участием, как на душевнобольную. Они легли только под утро. Полицейские все отъезжали и подъезжали, и бубнили в рации. Хорошо, хоть комната Сильвии выходила на улицу, и в окна не светили прожекторы. Теперь у нее не было даже кошки. Кошка ушла за Джулией к ней в комнату. Так ей никогда не уснуть, надо выпить таблетку. Джулия держит снотворное в ванной, она вечно сидит то на одних таблетках, то на других. Часть ее драмы. Амелия не могла прочитать этикетку на пузырьке без очков, но какая, собственно, разница? Две, чтобы заснуть, а четыре, чтобы заснуть еще крепче. А как насчет десяти? Такие крошечные, как детские. Розмари каждый день давала им детский аспирин, даже когда они были совершенно здоровы. Вот, наверное, откуда Джулия взяла эту привычку. У Розмари всегда была набитая аптечка, даже до того, как она заболела. А как насчет 20? Долгий будет сон. Конечно, Розмари таблетки не спасли, но, с другой стороны, их всех ничто уже не могло спасти. 30? Что, если от них просто хмелеешь? Джексон смеялся над ней. Оливию никогда не найти, а теперь Джулия забрала себе кошку. Все это так несправедливо. Никто ее не хотел, даже для собственного отца она не была желанной. Несправедливо. Совсем. Несправедливо, несправедливо, несправедливо. Весь пузырек? Потому что несправедливо. Несправедливо, несправедливо, несправедливо. Вы мне не поможете? Нет. Несправедливо, 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 несправедливо. Милли, что с тобой? Милли, Милли!